из которой двери с трех сторон выходили на маленькие каменные балконы. В четвертой находилось отхожее место, откуда нечистоты стекали по трубе прямо в озеро. Когда они вышли на крышу, небо совсем затянуло, и на западе стало черным-черно. Плащ Брана полоскался и щелкал на сильном ветру. «Ходор!» — отозвался на это Ходор. Мира прошлась по кругу. «Я чувствую себя великаншей, стоя так высоко над миром. На перешейке есть деревья вдвое выше этой башни», — напомнил ей брат. «Да, но вокруг них растут такие же высокие деревья. На перешейке мир тесен, и небо намного меньше. А здесь... Чувствуешь этот ветер, брат? Ну посмотри, каким огромным сделался мир». Отсюда и правда было далеко видно. На юге за холмами вздымались серые и зеленые горы, а на три другие стороны, сколько видел глаз, тянулись волнистые развалины нового дара. «Я надеялся увидеть отсюда стену», — сказал разочарованный Бран. «Глупо, конечно. До нее, наверное, еще лиг 50». От одних этих слов он почувствовал себя усталым и сразу замерз. «Жаен, а что мы будем делать, когда дойдем до стены? Дядя всегда говорил, что она очень большая. Вышиной она 700 футов и такая толстая, что ворота в ней больше похожи на ледяные туннели. Как нам перебраться на ту сторону, чтобы найти трехглазую ворону? Я слышал, вдоль всей стены стоят заброшенные замки», — ответил Жаен. — «Крепости, построенные ночным дозором, но теперь пустующие. Мы пройдем через один из них». Старая Нэн называла их призрачными замками, а мистер Лювин однажды заставил Брана заучить все их названия наизусть. Это далось ему нелегко. Всего замков 19, хотя заселенными даже в лучшие времена бывали не больше 17. На Перу в честь приезда короля Роберта Бран перечислил их все дяде Бенджину, сначала с востока на запад, потом с запада на восток. Бенджин Старк тогда засмеялся и сказал: «Ты знаешь их лучше, чем я, Бран. Пожалуй, первым разведчиком следует назначить тебя, а я останусь здесь». Это было еще до того, как Бран упал и сломался. Когда он очнулся и увидел, что стал калекой, дядя уже вернулся в Черный замок. Дядя говорил, что когда замок покидают, его ворота запечатывают льдом и камнем. «Значит, нам придется открыть их заново», — сказала Мира. «Нет, этого нельзя делать», — обеспокоился Бран. «Мало ли что может пройти через них с той стороны. Надо идти в Черный замок и попросить лорда-командующего, чтобы он пропустил нас». «Черного замка мы должны избегать так же, как избегали Королевского тракта», — возразил Жаен. «Там живет несколько сот человек». «Так ведь это же братья Ночного дозора. Они дают клятву не участвовать в войнах». «Это так, но хватит и одного клятва преступника, чтобы выдать тебя островитянам или бастарду Болтонскому. Кроме того, у нас нет уверенности, что дозор позволит нам пройти. Они могут задержать нас или отослать обратно. Но мой отец был другом дозора, а мой дядя — первый разведчик. Может, он знает, где живет трехглазая ворона. И Джон теперь тоже в Черном замке». Бран очень надеялся повидаться с Джоном и дядей. Последние черные братья, посетившие Винтерфелл, говорили, что Бенджин Старк ушел в разведку и пропал. Но теперь он уже, конечно, нашелся. «Может быть, нам даже лошадей дадут?» Тихо. Жаен, заслонив глаза рукой, смотрел в сторону заходящего солнца. «Там что-то движется. Вроде бы всадник, видите?» Бран тоже заслонил глаза и вдобавок прищурился. Сначала он не видел ничего. Потом ему показалось, что это бегущий лето. Но нет, это и правда был человек верхом на коне. Слишком далеко, чтобы разглядеть еще что-нибудь. «Ходор!» Ходор тоже держал руку над глазами, но смотрел не в ту сторону. «Ходор!» «Он не спешит», — сказала Мира. «Но едет, по-моему, сюда, в деревню». «Пойдемте-ка внутрь, пока он нас не увидел», — сказал Жаен. «Лето должен быть где-то поблизости», — — забеспокоился Бран. «С лета ничего не случится», — успокоила его Мира. «Этот человек одинок, и конь у него устал». Они сошли вниз, и в этот самый миг на камень плюхнулись первые увесистые капли. А вскоре дождь полил вовсю. Даже сквозь толстые стены было слышно, как он лупит по озеру. Они сидели на полу, в круглой комнате, а вокруг быстро темнело. Северный балкон выходил на деревню, и Мира выползла туда на животе, чтобы посмотреть, куда девался всадник. «Он укрылся в разрушенной гостинице», — доложила она, вернувшись, «и, кажется, разводит огонь в очаге». «Вот бы и нам развести огонь», — сказал Бран. «Я замерз. Под лестницей лежит поломанная мебель, я видел. Ходор может порубить ее, и мы согреемся». Ходору понравилась эта мысль, и он с надеждой произнес. «Ходор? Огонь — это дым», — возразил Жаен. «А дым с этой башни виден далеко». «Кто его здесь увидит?» — заспорила с ним сестра. «В деревне человек». «Всего один. Довольно и одного, чтобы выдать Брана его врагам. У нас еще осталась половина вчерашней утки. Давайте поедим и отдохнем. Утром тот человек поедет своей дорогой, а мы поедем своей». Жаен, как всегда, настоял на своем. И Мира поделила утку на четверых. Вчера она поймала птицу сетью, когда та хотела взлететь со своего болотца. Холодная утка была не такая вкусная, как свежезажаренная, но голод они все-таки утолили. Бран и Мира ели грудку, Жаен — бедро. Ходор обглодал крыло и ножку, бормоча «Ходор» и облизывая пальцы. Сегодня была очередь Брана рассказывать, и он рассказывал о другом Брандоне Старке, корабельщике, ходившем на тот берег закатного моря. Когда утка и рассказ подошли к концу, собрались сумерки. Дождь продолжал лить. Бран думал о том, где бродит лето, и удалось ли ему поймать оленя. Серый сумрак, наполнивший башню, постепенно сменялся тьмой. Ходор, не находя себе места, ходил кругами вдоль стен и каждый раз заглядывал в отхожее место, словно не мог запомнить, что там такое. Жаен, прячась во мраке, стоял у северного балкона и смотрел наружу. Далеко на севере сверкнула молния, на миг осветив башню. Ходор подскочил и замычал в испуге. Гром раздался, когда Бран сосчитал до восьми, и Ходор крикнул «Ходор!». Хоть бы лето не испугался. Собаки в Винтерфелле боялись грозы, как и Ходор. Надо бы выйти, поискать его, успокоить. Молния сверкнула снова, и теперь гром загремел на счет шесть. «Ходор!» — снова заревел великан. «Ходор! Ходор!» — и схватил свой меч, словно собираясь сразиться с бурей. «Успокойся, Ходор!» — сказал Жаен. «Бран, скажи ему, чтобы он не кричал. Ты можешь забрать у него меч, Мира?» «Попробую». «Ходор, тихо!» — сказал Бран. «Успокойся! Хватит тебе ходорить! Сядь!» «Ходор?» — конюх послушно отдал меч Мире, но вид у него был растерянный. Жаен снова вгляделся во мрак и вдруг ахнул. «Что случилось?» — спросила Мира. «В деревне люди, кроме того, которого мы видели?» «Да, вооруженные. Я видел у них топоры и копья». Никогда еще голос Жаена не звучал так по-ребячье. «Они шли под деревьями». «Сколько их?» «Много. Не могу сосчитать». «Конные?» «Нет, пешие». «Ходор», — испуганно сказал Ходор. «Ходор, Ходор». Бран и сам немного испугался, но не хотел показывать этого перед Мирой. «А вдруг они придут сюда?» «Не придут», — Мира села рядом с ним. «Зачем им это надо?» «Чтобы укрыться», — мрачно сказал Жаен. «Если буря не утихнет, Мира, ты не могла бы спуститься и запереть дверь?» «Я ее даже закрыть не могу», — так она перекосилась. «Через решетку им все равно не пройти». «Кто знает, они могут сломать замок или петли, или пролезут через бойницу, как мы». Молния прорезала небо. Ходор заскулил, и над озером прокатился гром.